Алло, Игорь, вы с нами? Доброе утро.
Да, доброе утро.
Отлично, отлично.
Слышно немножко плохо. Погромче говорите, пожалуйста.
Хорошо, мы будем говорить погромче. Значит, Игорь Эйдман, политолог, насколько я понимаю, социолог тоже, публицист, общественный деятель. Он сейчас находится в Германии. Человек, в общем, довольно раскрученный, если посмотреть по некоторым сайтам, в частности, на kasparov.ru он публикуется регулярно. И этот человек, наш человек по духу, во всех смыслах, который живет в Германии. И вы сейчас даже открыли такой занятный видеопроект на YouTube, вас можно смотреть регулярно, о Германии на русском. По-моему, так называется, да, Игорь? Поправьте меня, если что.
Да, называется программа «Хандехох» о России из Германии. Ага. Это наша программа с известным немецким журналистом и знатоком России Борисом Райтшустером, который многие годы работал руководителем представительского журнала «Фокус» в Москве.
Ага, забавно. А вы в Германии сколько лет, напомните мне, пожалуйста, лет 10 уже, если не больше, да?
Нет, меньше.
А, меньше?
Меньше, я около 5-6 лет.
А, окей, а у вас с языком проблемы есть? С немецким языком?
У меня с ним нет проблем.
А я понял.
У него сам есть.
Я понял. Но я имею в виду, вы владеете языком, вы в состоянии читать, общаться, как бы дискутировать?
Ну, да, вы знаете, я, конечно же, здесь отслеживаю ситуацию, и читаю прессу, и общаюсь с немцами постоянно.
А в какой части Германии вы живете, Игорь?
Часть Берлина.
Ага, понятно.
Окей. Значит, почему мы такие вводные вопросы задаем? Ну, потому что у вас же там сегодня выборы. И эти выборы вызывают огромное внимание вообще общественности самых разных стран. И, естественно, вот нас, как ведущих русскоязычной программы в Торонто, естественно, в первую очередь интересует ощущение ваше в отношении того, что вы вообще видите вокруг себя. И, в частности, настроение наших бывших соотечественников. Что у вас сейчас в этом смысле происходит? Какие вот ближайшие перспективы, какие-то ближайшие прогнозы есть уже? Потому что день подходит к концу уже.
Да, нет, вы знаете, экзит-полы я не видел еще, по-моему, если еще нельзя вывешивать данные экзит-полов. А по, значит, ну, были, конечно же, соцопросы до последнего времени. По ним как бы никаких особых неожиданностей ждать не приходится. Будет или, да, в любом случае канцлером останется, скорее всего, Меркель, и будет или опять большая коалиция христианских демократов с социал-демократами, или второй вариант, возможная коалиция, ее называют почему-то Ямайка. Здесь это коалиция христианских демократов, зеленых и свободных демократов, то есть либеральной партии. Вот как бы все вокруг этого ходит. Но есть как бы вот какой момент. Дело в том, что в этом году, в этом избирательном цикле очень ярко выступили крайне правые националисты на грани неонацизма, я бы даже сказал. Это альтернатива für Deutschland. Они их оценивают не так высоко, пока рейтинг, то есть ставит где-то 11%, хотя это довольно много, конечно, для Германии. Но здесь есть вот какая опасность, что очень часто на соцопросах люди стесняются говорить, что они готовы голосовать за какие-то экстремистские силы или просто за неких за некие силы, которые в обществе, мягко говоря, неоднозначно воспринимают. Помните историю с американскими выборами, когда
конечно
до последнего момента социологи утверждали, что побеждает Клинтон, а
конечно
победил Трамп. Просто это потому, что многие не стеснялись, что не будут говорить, голосовать за Трампа. В России всегда такое происходит с ЛДПР, с Жириновским. Тоже у него всегда реальный результат выше, чем в рейтинге предвыборные, социологические. Тоже потому, что люди стесняются. И поэтому я боюсь, что многие немцы стесняются сказать, что они голосуют за альтернативу für Deutschland. И реальный результат у него может быть выше, чем те 11%, которые пока рисуют социологи.
А можете рассказать в двух словах, потому что мы не настолько хорошо владеем вот этой политической азбукой германской, да? А что в них такого страшного? Вот в этой альтернативе для Германии. То есть я примерно представляю, это крайне правые националисты, насколько я понимаю, да? За твердую руку, за немедленное вообще сближение и за снятие санкций с Россией, по-моему, да? Вообще за дружбу.
Да,
за
они,
дружбу
они, как многие ультраправые в Европе, они пропутинские совершенно.
Вы потерялись куда-то, алло? Так, вот мне просто интересно, как только была произнесена некая фамилия, да, моментально наступил бекар вот такой вот. Это, конечно, очень интересно. Игорь, вы с нами еще, нет? Алло, алло.
Нет, сорвалось.
Прорывай. Ну, попробуй еще раз набрать.
Ну, попробуй.
Попробуй еще раз набрать. Дело в том, что да, пока я сейчас возьму на себя, в общем, как какой-то просто пауза, заполнение паузы. Дело в том, что вот эта партия, она вообще очень... Это занятно отсюда наблюдать. В общем, это больная тема, потому что впервые со времен национал-социалистов гитлеровской партии в Германии столь открыто появилась партия откровенно российского толка. Более того, ее поддерживает большое количество людей. И интересно, что подавляющее большинство поддерживающих эту партию — это жители бывшего ГДР. То есть это те люди, которые... ну, как бы на себе, в общем-то, испытывали вот это давление тоталитаризма. Возможно, что соскучились. Возможно, что это для них является наиболее правильным. Но я вообще должен сказать, что ведь... и вы сами это знаете прекрасно, наши слушатели. Ведь самые крайне правыми, ярыми крайне правыми оказываются в основном эмигранты у нас. По крайней мере, если говорить о нашей общине. Это, может быть, не очень приятно звучит, но это реально так. Самые ультраправые оказываются бывшие эмигранты из стран Советского Союза. И отсюда все остальные разговоры на эту тему. Может быть, я ошибаюсь в этом. Есть Игорь, да, вернулся? Алло, Игорь, вы с нами, да?
Да.
Ага. Пока у нас прерывалась связь, интересно, что она прервалась ровно на том месте, когда вы произнесли некую фамилию, да? Это было очень забавно.
Женя, ты здесь вообще... Да, абсолютно серьезно. Дело в том, что Женя здесь нагнал духу.
Пока вас не было с нами, Игорь, да.
За крайне правых голосует очень много наших людей, то есть иммигрантов из России.
Из бывшего Советского Союза. Это на самом деле так?
Да, это так. И, кстати, сейчас вот та кремлевская пропаганда, которая идет на Германию, она в основном рассчитана как раз на русский выступ. Их здесь довольно много. Это несколько миллионов человек. То есть где-то до 5% избирателей. В принципе, это достаточно много. При их условном консолидированном голосовании они могут очень сильно повлиять на результаты выборов. И поэтому, да, на них очень сильно сейчас воздействует. Тут как бы есть два момента. Первый момент. Во-первых, идет целенаправленная пропаганда за крайне правых со стороны российских СМИ и федеральных каналов, которые многие русскоязычные в Германии смотрят.
Угу.
Это первое. Да. Второе – это некие уже предрасположенности, собственно, самих русскоязычных. Здесь вот какой есть, мне кажется, момент. Все-таки... Это сыграло роль, почему Трампа в США русскоязычные очень многие поддержали. Это вот некий, мне кажется, совковое наследие психологическое. Наши люди вот неких вот брутальных демагогов, вот таких, понимаете? То есть им не нравится, да, что вот условно какие-то ставать за Грюна, например, зеленых, да, угу. Русскоязычные вообще не голосуют. Ну, просто известно, что у них там рейтинг ноль. Угу. Почему? Потому что они как бы гуманисты, они там за природу, за всяких меньшинства там и так за помощь. Наши люди это не нравятся. Им нужен Сталин, вот Сталин, да? Вот они в Трампе видят Сталина, они видят Сталина в Нетаньяху, они видят Сталина в альтернативе Фердосе, в тех, кто какие-то вот брутальные вызовы делает. Иммигрантов там, не допустим, значит, этих там каких-нибудь, значит, меньшинства там куда-нибудь, чтобы они там не маячили, не мешали нам наслаждаться жизнью, ну и так далее. Понимаете, да, что я имею в виду?
Ну, я понимаю, что вы имеете в виду. Я абсолютно убежден, что огромное количество слушателей не во всем с вами сейчас согласится по поводу Трампа или Нетаньяху. Но вы продолжайте, потому что это очень на самом деле интересно. А как вы думаете, вот конкретно вот в Германии, да, вы же общались с такими людьми. Как вы думаете, насколько здесь велика роль пропаганды и насколько все-таки это то, что сидит глубоко внутри? Или это как-то сочетается просто?
Это сочетается, конечно, потому что грамотная пропаганда – это не навязывание абсолютно таких неких чуждых человеку месседжей, а грамотная пропаганда – это влияние на подсознание человека, на то, что у него запрятано в подсознании, понимаете? Игра с ним, воздействие на эти скрытые комплексы. И российская пропаганда это очень мастерски делает. Вот, натравливать людей на мигрантов, натравливать людей на меньшинство, натравливать людей на толерантность, на гуманизм, на демократию. И как бы воспитанные при наследниках Сталина российские, многие российские люди это воспринимают позитивно. Но я хочу сказать, что одни далеко не все. Вот мы здесь создали в Германии форум русскоязычных европейцев. И как раз противостоим этим всем вещам, и многие очень люди подписали нашу декларацию, известны здесь русскоязычные музыканты, писатели, журналисты и так далее.
Расскажите подробнее об этом, потому что это, собственно, была та тема, благодаря которой мы с вами законтачили в Фейсбуке, потому что меня это очень заинтересовало. Дело в том, что мы это тоже здесь ощущаем, но, может быть, не так остро, как в Германии, но мы тоже вовсю ощущаем здесь влияние, ну, скажем так, русской пропаганды. Откровенной пропаганды. И мы не говорим о новостях, которые приходят с той стороны. Мы говорим о конкретно целенаправленной пропаганде, потому что здесь тоже работают русские каналы, здесь тоже вовсю, в общем, работает вся эта, в кавычках, радость и все такое прочее. И вот вы организовали это, как это точно у вас называется, ассоциация, организация?
Форум русскоязычных европейцев.
Так, это возникло у вас, если не ошибаюсь, где-то месяца 3-4 назад, как попытка...
Да, даже меньше. Это, даже не меньше. Поверьте, всего с начала августа это возникла идея,
так.
И уже сотни людей ее поддержали.
Так,
провели это... уже первые акции в 4 крупных немецких городах: Берлине, Мюнхене, Штутгарте и Кёльне против путинской пропаганды. Угу. Против вмешательства выборов в Бундестаг.
А скажите, пожалуйста, вы чувствуете ли какую-то вообще отдачу от появления такого форума, кроме того, что поддержали там несколько сот людей? Вы же понимаете, это не скепсис у нас. Просто несколько сот людей — это мало даже для Германии. Или это как-то...
Нет, знаете, да-да. Если несколько сот активных как бы людей, это совсем немало. Угу. Ни для Германии, ни даже для России. Вопрос эти, да, нас, конечно, поддержал гораздо больше, как в пассивном режиме. Нет сот людей, которые как-то проявляют актив. Алло?
А я понял, да-да-да, это вот то, что является социально активными какими-то людьми, да? Ага. Такое ощущение, что вторая линия какая-то ввинтилась.
Да, что с телефоном что-то.
Ввинтилась. Ну, да. Алло, 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 алло. Нет, непонятно. Так, прерывается связь. Игорь, мы сейчас перезвоним еще раз
сделаем. Придется перезвонить нам.
Да. Просто это интересная тема, и она нас реально волнует. Значит, друзья, которые следят за нами на Фейсбуке, пожалуйста, you're welcome. У нас прямое интервью с Германией. Это социолог и публицист Игорь Эйдман. Кстати говоря, двоюродный брат Бориса Немцова. Между прочим, ты обратил внимание, очень интонации есть похожие. Вот в какие-то... Мы же общались с Борисом. Когда... Окей, ладно, давай сделай брейк, сделай рекламный брейк и попробуй перезвонить, пожалуйста. Мы попытаемся еще раз все-таки дозвониться до Германии, до Игоря Эйдмана, поскольку, ну, как бы тема эта нам интересна на самом деле. Это вообще тема пропаганды, тех же самых фейковых новостей, кстати говоря. Я думаю, что да, многие, конечно, не согласятся, хотя вот судя по реакции в Фейсбуке, в общем-то, это положительная вполне реакция как бы на этот разговор. Но, тем не менее, хотелось бы дослушать все-таки вот это то, что касается вот этого форума русскоязычного попыток противодействия пропаганды. А? Алло, Игорь, я приношу свои извинения. По какой-то причине прервалась связь, когда вы только начали рассказывать о социальной значимости вот этих людей. Да, которые входят, собственно говоря, вот в это, вот те самые несколько сот человек. Это социально активные люди, насколько я понимаю, которые к этому форуму...
Да, конечно, но потом мы существуем меньше месяца.
Да.
И, собственно, уже несколько активных людей, это немало. Для довольно пассивного политически русскоязычного комьюнити. Uh-huh. И, конечно, мы планируем расширяться, мы планируем проводить всякие, реализовывать интернет-проекты, связанные с разоблачением путинской пропаганды и с информированием русскоязычных о реальном положении дел, как в России, так и в Германии. Будем поддерживать репрессируемых и преследуемых в России. Планируем вот акцию защиты крымских татар, например, uh-huh. в ближайшее время провести. Uh-huh. Uh-huh. который подвергает совершенно чудовищным репрессиям, национальной дискриминации, захваченным Кремлем Крыму. И другие у нас есть планы.
А скажите, а медийные у вас какие-нибудь проекты существуют, и хотя бы в задумке? Ну, помимо вот этого YouTube-канала с Хенри Хох, который вы назвали шуточно так.
Нет, мы собираемся делать как раз такой медийный проект, информационный портал для русскоязычных, живущих в Германии и в перспективе в Европе.
Ага, окей, вот это вот то, что необходимо. У вас были какие-нибудь возможности такой электронной медии, то есть радио, телевидение как-то подключить, чтобы можно было не только читать, но и слушать, смотреть как-то?
Ну, мы... Нет, дело в том, что, как и радио, и телевидение, они все же уходят в интернет. И
это правда.
Дальше мы будем развивать... Любой портал, он предполагает мультимедиа. И там будут, конечно, и видеоматериалы, и
подкасты. Игорь, у нас есть звонок от слушателя. Вы не против ответить, если есть вопрос какой-то?
Да, конечно.
Ага. Алло,
Михаил, здравствуйте.
Михаил, доброе утро.
Вопрос.
Доброе утро. Знаете, вот вы говорите о всяких там фейковых новостях или там о том, что какие-то происходят там... агитация или пропаганда со стороны России. А я вот хотел спросить, mm-hmm. меня вот давно мучил вопрос один. Если вы помните, как-то медиа это слишком, ну, показали, как Ангела Меркель как-то так встречалась с одной палестинской девочкой, которая сидела и плакала и просилась быть, ну, остаться в Германии, их там по какой-то причине mm-hmm. ну, выдворяли по истечению там срока какого-то. И вот, значит, это самое, Ангела Меркель сказала буквально следующее. Она говорит, что Германия не резиновая, как бы, да? И тут, понимаете, буквально через 2-3 недели она открывает, широко открывает двери для миллионов беженцев из Сирии. И вот я хочу спросить, как вообще это можно объяснить? Может быть, поэтому люди как бы и не понимают вообще, что происходит?
А, Михаил, спасибо. Игорь, вот честное слово, мы не готовили этот звонок. Вот честное слово. Но это
хороший вопрос.
Это типичная реакция просто. Вот давайте рассказывайте.
Нет, ну, хороший вопрос.
Да, конечно, конечно.
Действительно хороший вопрос. Ну, многим было непонятно, что произошло. Дело в том, что гуманитарный кризис, да, с беженцами, он в тот момент, он обострялся. И естественно, что Германия не сразу бросилась, да, спасать этих беженцев. Но в какой-то момент произошел в общественном мнении перелом, который повлиял на власть в том числе. Потому что накопилось некое... Произошел, как у немецкого, да, философа Гегеля в интерпретации Энгельса, да, переход количества в качество, такой диалектический переход. Mm-hmm. То есть количество негативной и будоражащей информации об этих беженцах, оно перешло в качество. Их количество их условных страданий, этих беженцев, перешло в качество. И немцы отреагировали. Дело в том, что Меркель, она недаром лидер христианской демократической партии. Она реально христианка по взглядам. И она не могла без участия... Я вот не христианин лично, я скорее даже атеист, да, но тем не менее понимаю ее. Она не могла, как христианка, смотреть спокойно на страдания этих беженцев, на то, что они там тонут, гибнут, дети погибают и так далее. И она как бы протянула им руку помощи. Потом, ну, что получилось? Что, конечно... Какое количество беженцев, ну, это, конечно, не миллионы были, а там не миллион с чем-то, но не миллионы. Конечно, Германия приваривала с очень большим трудом, и возникла куча проблем. Параллельно Меркель договаривалась с Турцией там и так далее, чтобы этот кризис как-то смягчировать. Когда он был смягчен, количество беженцев резко сократили количество uh-huh. принимаемых беженцев. Сейчас uh-huh. стало их гораздо меньше, принимает гораздо меньше, чем это было там год-полтора назад. Скорее, даже полтора года назад. Вот. И, соответственно, глубина кризиса, она стала гораздо, ну, не такой серьезной, и все это постепенно устаканивается, и беженцы частично интегрируются, частично их назад отправляют. И это уже все так не носит уже такого острого характера, который был в самом начале. Вот именно вот слушатель именно об этом говорил, да, что никто, конечно, не рвался их принимать, но произошло именно переход именно количества в качество, количество страданий, да, этих беженцев, оно перешло в новое иное качество, и Меркель не могла, просто не могла, как в силу своих убеждений, остаться без участия.
Но я так понимаю, что наш слушатель просто, он как бы выразил общую точку зрения, потому что, ну, в основном же, вы же понимаете, что количество публикаций, огромнейшее количество публикаций было связано именно с тем, что все, Европе кирдык нашел, то есть вот понавалили здесь, и вот это вот эти беженцы, и что же они там такое делают, публикации все на русском языке шли, кстати говоря, так, чтобы было понятно, в основном, в массе в своей. Вы считаете, что кризис немножко смягчен сейчас, что он уже отошел в прошлое?
Да.
Что такое со связью? Ну, это...
Знаю,
ну, все то же самое, такая же самая история.
То же самое, то есть... но мы вынуждены, наверное, все прощаться, потому что...
Да, я думаю, что мы на этом, да, к сожалению. А, Игорь, да, Игорь, мы отключаемся, потому что опять пропадает... Ты, обрати внимание, 7 минут поговорили, да, и начинает валить. Да. Третий раз подряд, так, такая же точная история. Все, Игорь,
огромное вам спасибо, мы просим прощения, приносим извинения. Я думаю, что Женя с вами созвонится уже за пределами нашего эфира.
Конечно. Жалко, конечно, такой ужасный, это интересный разговор. Хорошо, все, я понял. Спасибо большое. Ну, в общем, в общих чертах мы получили, конечно, такое представление. Игорь Эйдман был с нами на связи из Берлина. Не очень хорошая телефонная связь.